«Школа жизни» в ток-шоу «Секреты счастья» с Бермет Бексултан.
Здравствуйте, дорогие друзья! Поздравляю всех с пятницей, прекрасным солнечным днем. А как всегда, в эфире наша программа в 12:00 ровно «Секреты счастья». И сегодня у нас прекрасная такая гостья, которая как будто бы излучает счастье своим внешним видом. Во-первых, она всегда очень ярко одевается. Я надеюсь, кто-то из вас посмотрит эту передачу на Ютубе или на Фейсбуке в прямом эфире. Мы всегда напоминаю. А это очень известная журналистка Лейла Саралаева.
Я приветствую. Спасибо за такую прекрасную презентацию.
Да, мы с Лейлой очень давно, конечно, знакомы, не будем это скрывать. Работали вместе и дружим, поэтому я с ней на «ты», она со мной на «вы», потому что я старше. Так что, дорогие друзья, приготовьтесь к нашей интересной беседе. А почему я Лейлу пригласила? Потому что она действительно вот такой человек, который со стороны, вот она очень активна в соцсетях, и люди замечают и все время оставляют ей комментарии, насколько она как бы излучает вот как будто бы вот счастливую жизнь. Лейла, скажи, вот как будто бы или это правда так?
Я думаю, что это ощущение внутреннее, которое мне дали все-таки родители мои. Они, мне кажется, вот очень просто живут, но они оптимисты. И вот несмотря на такую тяжелую в материальном плане жизнь, которая была вот прежние годы, они никогда не теряли оптимизма и всегда верили вот в самое классное. И это все они взрастили вот в нас, в детях. Вот. И поэтому, когда мы разговариваем, мы всегда смеемся, мы всегда шутим. И я думаю, что это все от родителей.
Значит, это и генетика, и воспитание, и стиль жизни их, да, передался?
Да, скорее всего, стиль жизни.
Да, вот я всегда тебе завидую белой завистью в том плане, что ты не теряешь оптимизма, что бы ни происходило. Вот даже у нас в журналистской среде бывают неприятные, да, моменты, когда начинаем травить друг друга, да, грубо говоря, или, ну, спорим из-за разных политических каких-то взглядов. Но ты при этом остаешься всегда вот как-то вот оптимистично настроенной, не падаешь духом, не впадаешь в депрессию. Правда? Или бывают у тебя тоже сложные моменты?
Нет, ну, однозначно, депрессии, сложные моменты у меня бывают всегда. Особенно это было вот в молодости, когда у меня было только становление, может быть, как журналистки. Может быть, помните, я работала в газете «Дело номер». Она такая...
Я так не хотела рекламировать эту газету.
Ну, она уже закрылась.
Все равно.
Тем не менее, когда я работала, это было... хорошая газета, да, которая,
да,
помогала,
правда,
реально
достаточно
помогала людям.
Да.
Вот, и именно мне приходилось сталкиваться с человеческим горем, там, с какими-то страшными преступлениями. Я всегда пыталась понять, что, как, почему. И в то же время это же должно быть профессионально написано. А я тогда только, как бы, первые шаги у меня были в журналистике. Конечно, я вначале не так хорошо писала, и вот мои редактора, они очень сильно ругали меня, ужасная была критика. Вот тогда я, конечно, чувствовала такую некую депрессию, дискомфорт и так далее. Но сейчас уже...
Ну, зато ты закалялась,
я,
наверное,
закалилась,
как сталь.
Да.
Вот откуда твоя закалка.
Возможно.
И теперь любые пики в свой адрес ты так спокойно пропускаешь.
Да, потому что часто было, вот напишешь статью, всю душу вложишь, а тебе редактор так... ну, как облажает, что ты как будто бы асфальтом в лицо. И это из недели в неделю происходило. Но зато, когда они... хвалили материал, тогда это, конечно, было такое превосходное чувство.
С одной стороны, ты оттачивала свое перо, да? С другой стороны, ты закаливала свой характер.
Да, психологически. Немногие там выдерживали в этой редакции, это не секрет, как бы скрывать тут нечего. Вот, я проработала, часто я говорю, 8 лет строгой редакции, от звонка до звонка. Но, как бы, это была хорошая школа, что бы ни говорили, как бы потом эта газета, во что бы она ни превратилась, я считаю, что когда мы работали, мы реально помогали людям, потому что не было еще, вот не были становления таких гражданского общества, правозащитных организаций, которые могли бы так хорошо защищать права людей. И вот газета «Дело номер» на заре независимости, она выполняла эту функцию. И мне довелось тоже защищать, помогать. Я знаю много людей, которым действительно наша газета помогла. Но в то же время, когда мы кого-то критиковали, то это, конечно, тоже размазывали прям карьеру людей. Это тоже такая издержка журналистики. Вот. Но сейчас журналистика очень сильно изменилась. Ну и такие же тоже могут быть, и когда карьеру размазывают и так далее.
Издержки профессии. Да. Я знаю тебя как смелую, да, прежде всего, журналистку, и очень такую, мобильную, очень такую, которая очень смело бежит. Вот если бы, наверное, я думаю, были бы какие-то военные действия, мне кажется, что ты бы одела бы эту, знаешь, камуфляжную форму
и побежала бы. Я одевала камуфляжную и побежала.
Да? Да. Это было в Баткене, да?
Это было в Баткене, 98-й, по-моему, или 99-й год. Я почему-то одела камуфляж, но я не знала тогда, что по законам журналистики я не имею права это делать, потому что, ну, это риск. Тогда еще таких тренингов по безопасности журналистов массовых не было, и поэтому вот, да, мне захотелось одеть камуфляжную форму, пойти, может быть, даже как-то вот защищать свою родину. Вот, ну, мы сделали там несколько репортажей, материалов, встретились там с генералом Чотбаевым, он до сих пор смеется, вспоминая, как мне удалось там прорваться сквозь там кордон этих солдатов, потому что невозможно, там, журналисты не могли туда попасть, а я в этом камуфляже с такой наглостью, нахрапистостью, в общем, попала. Если бы я сейчас была моложе и с тем же норовом, я бы, наверное, тоже смогла стать президентом или главой ГКНБ, потому что такой вот нахрапистый характер был тогда.
У тебя характер такой с детства?
Да, с детства, потому что... Ну, я не знаю, я это так связываю с тем, что вот когда мама ждала меня, ну, родители, они думали, что будет мальчик, и, в общем, они все делали, все мысли были о том, чтобы был мальчик такой шустренький, такой дерзкий, вот. Ну, родилась девочка, и папа меня воспитывал так вот, лазила по деревьям, там, по горам, я все время игралась с мальчиками, почему-то вот я с ними... Я и сейчас вот как-то больше с мужчинами дружу и как-то вот хорошо их понимаю.
Находишь общий язык, да?
Да. И вот всегда такое вот было соперничество с парнями, с мужчинами. Я не знаю почему. Может быть, поэтому мне сложно сейчас вот как бы в отношениях с мужчинами, потому что не каждый мужчина потерпит такую независимую женщину.
Замечательно. Ну, поскольку у нас все-таки «Секреты счастья» программа, ты вот так вот нам рассказывай в таком ключе. Допустим, вот смелость, да? Она дает тебе чувство счастья? Или это потому, что ты реализовываешь именно свой Богом данный тебе характер, да? И поэтому это приносит тебе удовлетворение?
Я никогда не задумывалась, приносит ли счастье смелость. Я просто вот как бы гармонично себя ощущаю, именно вот такой, да,
именно
вот
когда
смелой,
ты...
дерзкой, да. И,
ну, это и есть счастье, я думаю, ощущение гармонии.
Возможно. Вот, но как бы с годами этим то, что дает счастье, оно, конечно, меняется. Вот сейчас мне больше счастья дает поездки в горы, рисование акварелью, прослушивание любимой музыки. Может быть, даже вот по утрам просто спокойно сварить себе кофе, прям помолоть его, прям сварить.
Не спеша.
Да, не спеша, там, может быть, слушая какой-нибудь подкаст, там, ютуберов, которых я люблю, там, может быть, интервью, которые мне нравятся. Я очень люблю российских ютуб-блогеров, ну, не блогеров, можно журналистов сказать. Вот, и иногда я слушаю лекции какие-то интересные. Вот.
Ты уточни, каких всё... российских, а то наши... слушатели не на тех пойдут.
А мне нравится «Скажи Гордеевой».
Да, очень мне хорошая, тоже очень нравится.
А вот...
Дудь.
Ну, немножко я перешла уже от Дудя. Вот еще не Познер, очень классный.
Да.
Вот сейчас очень много... Я слушаю Андрея Бурмейстера, это вот украинский философ.
Uh-huh.
Вот у него очень интересные такие его размышления, и он интервью берет там с этим с Алексеем Арестовичем. Ну, «Дождь», конечно, все время слушала.
Фейгин каждый день с Арестовичем делает интервью.
Uh-huh. Вот, ну, до этого «Дождь»
Дмитрий Гордон, конечно,
да,
наверное,
да,
как и у меня, да. Ну да, это хороший набор. Дудь, Собчак, конечно, я тоже слушаю.
Собчак я с трудом слушаю, честно говоря.
Ну, чисто не ради нее, а ради информативности.
Того, как она...
Не все, конечно, передачи, о которой нужно. Сейчас, кстати, вот на медне Парфенов тоже делает, продолжает. Ты видела?
Да, я посматриваю.
Да.
Ну, не постоянно, потому что у меня больше такой вот... информационная составляющая. Когда есть время, я, конечно, такое...
Ну, скажи для души... Гордеевой замечательно. Да, мы рекомендуем слушателям. Скажи Гордеевой, еще не Познер. Ну, все остальные. Вдудь сделал хорошую просто передачу по беженцам, которые...
уехали, да.
Которые уехали там. И как россияне... помогают за рубежом, где-то в Румынии последняя передача, не в Румынии, не буду врать, в Венгрии, по-моему, они помогают украинским беженцам, то есть как вот во время войны происходит, вот в то время как война между двумя как бы нациями, да, но есть и такая дружба, любовь и поддержка между двумя нациями, замечательная передача.
Да, кстати, вот если говорить о счастье, вот это ощущение, оно, конечно, у меня немного омрачилось.
Ну, сейчас, конечно,
да,
у всех фоном это война и тревога.
Да, уже вот почти 50 дней, это очень страшно.
Да. Наше состояние трудно назвать счастьем.
Да, это удивительно, что каждый человек испытывает такую боль, такую депрессию, ну, во всяком случае, в моем окружении.
Да.
Вот, и у меня подруга в Николаеве, и она каждый день мне пишет, что она переживает. И иногда у меня нет просто слов, чтобы ей сказать что-то, слова поддержки, потому что это невозможно даже.
У меня то же самое. У меня дочка подруги находится под бомбежками, была вынуждена. Сейчас беженка в Кишиневе застряла. Вот, но... И тоже я каждый день на связи, тоже все знаю, и, конечно, это вот... Ну, проблема в том, что мы здесь не обсуждаем политику, сейчас мы опять вернемся к тебе. Немножко у нас было такое отступление, ну, ничего страшного. Это для того, чтобы пояснить, что, конечно, счастье — это такая вещь, она... Мы с психологами до этого очень много говорили, независимо от... Вот, допустим, даже несчастный случай с тобой лично случился... А в душе нужно сохранять какой-то вот этот стержень, понимаешь, и понимать, что счастье, оно там глубоко, и оно не зависит от внешних обстоятельств. Поэтому я сейчас хочу поговорить вот об этом твоем стержне. Мне кажется, он у тебя есть. Во-первых, вот ты когда очень часто выставляешь свои фотографии с родителями, да, и с детьми, я чувствую такое чувство вины у меня возникает, что я недостаточно была хорошей дочерью и так много не уделяла внимания родителям. Вот это потрясающе, мне кажется, сколько ты даешь им, столько и тебе как бы Бог дает, знаешь, назад. И как это вот у вас настолько дружная семья, и то же самое ты как мать тоже реализовалась прекрасно, ты столько внимания уделяешь детям. Вот расскажи об этом.
Ну, возможно, это действительно то, что у нас вот семья родительская, она действительно очень крепкая, и у нас крепкие связи, у нас прям такие какие-то подсознательные такие ниточки. Я... ловлю себя на мысли часто. Вот, ну, я живу отдельно от родителей, там, конечно, мы созваниваемся, я на выходные стараюсь.
Да, ты всегда их куда-то вывозишь.
Вывезти, там, или к ним прийти, там, испечь маме пирог. Она очень любит мой мясной пирог фирменный. Вот. У меня какая-то физическая и энергетическая потребность просто пойти и с ней пообщаться. У нее своеобразный характер, И она часто может сказать что-то такое не в попад. И вот мы с ней можем даже поругаться, но я когда себя так потом анализирую, мне кажется, вот это все равно обмен энергии. Даже когда мы какими-то отрицательными энергиями с ней как бы обмениваемся, все равно это нас обоих питает. Я просто тоже вот пыталась подумать.
Да, правильно.
Почему?
Идеально и не должно быть.
Да, и то же самое с детьми у меня обязательно. То, особенно с младшим, да, то мы прям с ним обнимаемся, целуемся, то потом вдруг начинаем с ним ругаться. И вот это вот тоже какой-то обмен энергиями. Ну, я не знаю, я просто себя так говорю, ощущаю, что вот мне нужно обязательно там пообщаться с родителями. Особенно вот, ну, с мамой у нас на таком уровне, а с отцом он как учитель, он у меня педагог, и он настоящий для меня учитель, гуру.
Такой вот, авторитет, да?
Да, авторитет, он очень много воспитал учеников, там у него там магистерские защищаются, там докторанты и так далее, вот. И для нас, для всех, он вот такой же учитель, к которому мы можем обратиться, спросить, почему так. Ну, я, конечно, часто с ним спорю, я позволяю себе это. Вот он это терпеливо как бы переносит. Мне иногда кажется, что он там старой советской закалки, там, он этого не понимает, там, или еще что-то. Но на самом деле это настолько мудрый человек, что потом через какое-то время, там, допустим, мы тоже с ним спорим, я ему доказываю что-то, через несколько там, недель я понимаю, насколько он был прав. Потом я прихожу, там, говорю, папа, извините, вот я, оказывается, тогда ошиблась и неправильно сказала. Вот, и вот такая роль у него, и, возможно, это помогает, потому что он как путеводная звезда. Конечно, он там не может быть профессионалом там, во всех наших сферах, да? Но тем не менее, вот у меня сестры, они тоже педагоги, племянники, они все там таких творческих, художественных этих профессий. Дочка сейчас учится на антрополога. И вот все равно мы к нему приходим, и каждый со своей сферой мы можем получить очень классный такой интересный совет, какую-то идею, вот, и мы вот так вот друг друга питаем. А в то же время я помню, что когда я была маленькая, мы с папой всегда гуляли, у нас там был лесочек, и он мне рассказывал свои идеи, и я ему задавала вопросы, вот прям как интервью, и он проговаривал. И я думаю, что вот будучи ребенком, я тоже ему какие-то идеи давала. Вот. И таким образом это все, я считаю, на том, что мы обмениваемся
энергией. Взаимообогащали,
да,
друг друга.
Обогащаемся, и это все происходит. И вот с сестрами у меня тоже такие вот хорошие отношения, мы друг другу помогаем. Но не идеальные, очень часто спорим. Последнее время из-за политики, да.
Это, ну, все сейчас спорят.
Да. И, но нету злости такой какой-то, да. И я даже, вот мы с мамой спорили, и, в общем, я их там как-то назвала, потом прихожу на следующий день, она говорит, как ты нас назвала? Тулупники? Я говорю, ватники, вы ватники. Ну, не знаю, это все равно, я понимаю, что какая-то там пропаганда,
ну, понятно,
работает.
Они смотрят телевизор,
да,
понятно.
Вот, но все равно вот эти любовь, там такие родственные отношения, их никуда не денешь. И я надеюсь, что я когда-нибудь переубежу их все-таки.
Да. Это замечательно, и вот это говорит о том, что все-таки подтверждает тот тезис о том, что все идет от родителей. Вот, дорогие друзья, мы много говорили об этом. Если вы родители, которые слушают нас, а как важно с детьми иметь хорошие отношения и в чем-то их, ну, быть для них авторитетом и вот так вот растить их, чтобы потом получать отдачу. И я думаю, что вот это твое состояние вот такой вот реализованности в жизни, смелости, удовлетворенности, оптимизма, это все от твоего здорового детства, понимаешь? Ведь очень многие лишены этого, очень многие получают травмы именно от родителей. Когда родители, например, что-то гасят, да, таланты какие-то, там, говорят, что, ой, ты там не способен. Я думаю, у тебя такого не было, да? Наоборот, наверное, взращивали все твои лучшие качества.
Вот что удивительно, мама очень всегда высокую планку ставила. Она, вот она немножко как бы говорила там, что нет, это не твой уровень, нет, не туда. А папа, наоборот, давай, ты это можешь, он поддерживал. То есть вот такое было все равно, я считаю. Если бы мама немножко больше поддерживала, я бы добилась больших успехов. Все-таки, конечно, это не хватает.
Мама что имела в виду? Ты говоришь, высокая планка.
Мама очень, мне кажется, как сказать,
она имела в виду,
сама себя,
ты не сможешь?
Я считаю, она себя все-таки не реализовала, потому что у нее очень высокий интеллект. И как бы она очень много читала. Действительно, у нее такой аналитический ум, и она могла бы быть хорошим каким-нибудь научным исследователем. Вот. Но, к сожалению, она не смогла реализовать себя, потому что вот она сама выросла без матери. Uh-huh. А вот она такая вот полусирота, все равно много родни вроде бы, uh-huh. но никому не было дела. Uh-huh. Да. И вот это вот чувство, что она сирота и никому не нужна, оно как бы все равно отпечаталось и на нас. Мы видели, что она немного как бы и закомплексованная, и из-за этого она не раскрылась. Вот я чувствовала, что в ней есть этот потенциал, но вот из-за того, что она не раскрылась, может быть, тоже как-то на нас повлияло. То есть не все так просто, не все так радужно. Вот, и последние годы только, когда я это осознала, я стараюсь ее больше баловать, потому что, зная, что она была не избалована. И вот мы прям боремся вот с ней, потому что я хочу ей что-то купить, она прям отказывается, нет, не надо. Если ты ей что-то
человек
подаришь...
Человек привык жить в ограничениях.
Да, если ты ей что-то подаришь, она обязательно подарит кому-то другому, потому что у нее ощущение, что почему-то у нее этого не должно быть, а вот у других должно быть. И вот как бы вот это я вижу...
Психологически тут есть
это,
момент.
Да, это на моих глазах происходит, поэтому я стараюсь, чтобы вот тоже по-другому уже относиться и к себе, к своей жизни, и чтобы дети тоже старались немного по-другому.
Это правда. Я вот тоже, когда маму потеряла не так давно, я поняла, что наши мамы нас учат не только своими достижениями, но и своими ошибками, своим неправильным поведением. И для того, чтобы нам вот как бы уважить их вот это наследие, да, абсорбировать это наследие, нам нужно и отвергнуть что-то неправильное, что они делали, потому что это урок такой.
Однозначно,
да?
Конечно.
Это такой урок. Это не то, что вот я не буду делать как мама, это не значит неуважение к ней. Нет, это значит вот взять этот урок от мамы, понять, что это мешало ей в жизни, да, какие-то вещи.
И желательно все это отрефлексировать, да?
Да, вот, отрефлексировать,
понять,
обдумать.
Почему это происходит по каким-то вот крупицам. На это у меня ушло очень много лет осознанной жизни, потому что все равно ты вырастаешь, ты многого же не знаешь, ты как-то воспринимаешь, вот, и часто, конечно, ошибочные какие-то представления о жизни родителей, они и на тебя тоже как бы откладывают отпечаток, и ты тоже не совсем правильно, искаженно понимаешь эту жизнь. Уходят годы, чтобы понять, что, оказывается, родители все-таки ошибались и что-то не так тебе говорили, чтобы потом вот переделать внутри себя. Вот, да, уходят годы, но не все идеальны. Главное, может быть, просто понять. Вот это понимание, оно пришло только после 33-х, после 35-ти.
Ну, вот хорошо это. Некоторым еще позже приходит, после 50-ти.
А до этого были какие-то обиды, вот реально какие-то обиды, недосказанности.
Какие-то трения, да?
Да, конечно.
А сейчас ты уже настолько помудрела, что ты принимаешь родителей такими, какие они есть, и все стопроцентное внимание им только уделяешь, насколько я вижу.
Да, я очень много, ну вот в какое-то время я думала, почему мой отец абсолютно бессеребренник, он совершенно, вот материальная жизнь его абсолютно не интересует. Из-за этого, конечно, было тяжело нам, детям, то есть мы по крупицам, мы сами с нуля вот это все как бы создавали, вот, а сейчас я понимаю, что это прекрасно,
это
потому
прекрасно.
Что насколько у него чистая душа, он абсолютно не меркантильный, но зато вот эта меркантильность, она как бы появляется в нас, потому что, может быть,
компенсация.
В нас что-то этого не было, да.
Потому что в детстве чего-то не хватало.
Да, хорошо, что я это как бы понимаю, осознаю. Вот, и сейчас как бы наравне там с другими ценностями, конечно, я детей учу там, чтобы они могли зарабатывать деньги. Но смешно, что они, вот мои дети, они опять-таки отрицают материальность.
Они унаследовали гены дедушки.
Не знаю. Например, младшая, дочь у меня, она вообще... увлекается марксизмом,
ага,
да,
идейная.
И она вот, сколько мы с ней спорим, что вот она все равно думает, там, хочет спасти все человечество, там, потому что неравенство и так далее.
Против капиталистов, против проклятых буржуев, против богатства, да.
Называет меня мелким буржуа, высмеивает различные мои эти, вот.
Ну, это же замечательно, Лейла.
Иногда я...
90% родителей страдает, наоборот, от того, что дети слишком, знаешь, погрязли в материальном,
да?
требуют, и только деньги им нужны.
Ну, не знаю, мне еще, наверное, предстоит это все осознать, и вот как дальше
ты
будет...
Ты счастливая, нет, это прекрасно.
Спасибо.
Давайте читателям скажем, кто папа, потому что очень много про папу говорила. Папа у нас в физкультурном институте профессор, да?
Да, да. Саралаев Марат Кадыкеевич. Он историк, преподает историю физической культуры, педагог. И, в общем, он такой...
Недавно получил награду какую-то президентскую.
Да, он заслуженный учитель Кыргызстана, работник образования, вот из рук Садыра Джапарова.
Получил.
Хотя все говорят, что он очень, да, он давно заслужил, но ни один президент, конечно, ему не вручил, и то, что это произошло при Садыре Джапарове, конечно, это здорово.
Это здорово, потому что...
Садыр Джапаров закончил физкультурный институт, и он поддерживает физкультурников.
А, он, наверное, обратил внимание на физкультурников.
Ну, я не думаю, что он лично принимал это решение.
Ну, почему нет?
Я знаю, что люди, которые...
Тут ничего плохого нету в данном случае.
Вокруг Садыра Джапарова, они тоже физкультурники, они, конечно, считают моего отца гуру вот в физкультурном движении.
Вот в чем секрет, почему тебя не преследуют за твою оппозиционную бурную деятельность.
Не знаю, возможно, поэтому я пользуюсь и критикую нынешнюю власть.
Да, это интересно, слушай. Да, ну, в общем, папа, а мама, она тоже преподавала, да?
Нет, мама никогда не преподавала, она, у нее английский язык, она закончила вот национальный университет, вот, но она никогда по профессии не работала.
Домохозяйка?
Да, домохозяйка там, и потом, значит, уже, когда мы повзрослели, она на физприборах работала, вот, в машинистка печатала там вот в это, все документы, в общем, документация через нее проходила.
Ясно. Вот. Значит, ты говоришь, что она... На самом деле такая умная, что могла бы даже в науке карьеру сделать.
Я думаю,
самом деле не реализовалась совершенно.
Да, я думаю,
да?
Потому что вот все ее вот, братья и сестры, они действительно у них такая академическая такая карьера. Многие вот ученые, у меня дядя политолог в Казахстане. Ну вот скончался он, конечно, давно. Вот, но просто я вижу, что у нее был потенциал.
Мама у тебя казашка же?
Мама казашка.
А папа киргиз, да?
Да, папа киргиз.
А никак, ну, мы же совершенно почти единый народ, очень близкий. Наверное, никаких не было, да, этих конфликтов? Были?
Просто, когда я родилась, уже, ну, достаточно долго родители вместе жили, но когда папа только женился... Оказывается, я не знала этого, что были трения, но его родня смотрела на нее как немного, ну, инородное существо.
Да?
Да, как на чужую. Там были какие-то эти, ну, не прям конфликты, но такое недопонимание.
Угу.
Я этого уже не видела. И потом по обрывкам фраз, там, каких-то этих, я уже по крупицам собрала эту информацию. Вот, и, то есть, вот это вот гармоничное состояние себя, да, вот как и кыргызскую, и казашку, оно пришло через нелегкий путь, оказывается. Вот, я этого не знала, но, ну, с другой стороны, вот, родители оба космополиты, и, может быть, из-за того, что они, ну, вот, в Советском Союзе выросли, вот тогда об этом очень остро не говорили. А может быть, просто они такие открытые миру люди.
Ну, тогда пропагандировали дружбу народов, тем более таких близких народов, как казахи и кыргызы. А они встретились как? В Кыргызстане?
Да, в Кыргызстане.
Она училась здесь?
Да,
или?
Она здесь училась, папа полюбил ее. Очень романтично.
Ой, ну у нас масса кыргызов были влюблены в казашек и женились успешно. И выдающиеся деятели есть, и наоборот.
Вопрос как бы национальности, он для меня вообще не актуален.
Но давай перейдем теперь тогда плавно на вопрос национальности в твоем браке. А, вот расскажем нашим слушателям, что ты была замужем за русским парнем, да?
Угу. Да, он мой коллега.
Да, коллега, он выдающийся тоже фотожурналист наш, Слава Оселедко. Как у вас это вот, вот, у нас же все-таки психологическая передача, поделись какими-то своими...
Ну, я думаю, что да, наш роман зародился и очень бурно развивался на фоне наших профессиональных успехов. Вот, и мы делали очень классные материалы. Я вот вспоминаю, как мы рисковали, в каких там таких сложных ситуациях. И действительно делали то, что вот сейчас бы назвали журналистским расследованием. Вот, и вот совместные вот эти вот успехи, переживания, риск, это нас, конечно, очень сильно объединило. И... Да, у нас зародилась любовь, и были очень такие хорошие отношения, такие светлые. Вот в результате у меня двое прекрасных детей. Ну, 2 года назад мы расстались. Я думаю, что в этом ничего нет страшного, потому что люди меняются, меняются их взгляды. Вот, ну, как бы... Что странно, вот в начале наших отношений вообще никогда не возникало... вопросов национальности, да, но вот с годами, когда какие-то возникали конфликты, ну, я не знаю почему, может быть, просто я не хотела сильно вникать там в какую-то психологию, самое первое, что приходило, это потому что там у нас разная национальность, у нас разные менталитеты.
Да, ты списывала на это.
Да, то есть все равно было какое-то такое вот ощущение, да. И в принципе, ну, я думаю, есть какой-то вот есть какой-то момент, который все-таки влияет, потому что как бы я с годами только осознала, что да, мы кыргызы, мы свободолюбивые, мы не потерпим никакого ига и так далее, а русские они более терпеливые, может быть, они могут терпеть какие-то такие вот над собой там какое-то деспотичное отношение. Вот, и вот мне показалось, что вот в этом плане все-таки есть...
У вас политические взгляды расходились?
Нет, не политические, но это же...
Это на менталитет в целом.
Я думаю, что историческое как бы формирование нации... Ну, оно влияет на каждого носителя.
Генетический
и поэтому,
код
да,
остается.
Если в молодости все свободны, все демократичны, с годами, может быть, как-то немножко становятся вот, вот эти вот традиционные.
А, традиции. Он хотел более традиционных отношений, как бы, да? Чтобы ты как женщина более была домашней?
Ну, вы знаете,
или как?
Я считаю, что благодаря тому, что нет, он именно... не такой баймонап, как
да.
наши кыргызские
да.
мужчины.
Да.
Вот мне удалось как бы развиться,
реализоваться
в профессии. Но все равно немного я считаю его консервативным.
А,
вот.
Консерватизм.
Да, вот этот вот, может быть, такой консервативный характер русского народа, он немножко мне казался, ну, он мне уже не подходил, потому что мы как бы бурно развиваемся, вот, и я все равно продолжаю развиваться, меняться.
Ты такая освобожденная женщина Востока такая.
Да, но я благодарна ему за эти годы, за то, что он не как бы все равно не гнобил,
как мог бы кыргыз какой-нибудь.
Да, он поддерживал, он вдохновлял, он помогал, и вот многое моя самореализация произошла благодаря ему. Ну, к сожалению, дальше что-то вместе нам не суждено развиваться. Я ушла на видео, он остался в фотографии.
Ну, ты... у вас хороший такой, в смысле, развод образцовый, да? Вы сохранили хорошие отношения.
Да, конечно.
И как бы обоюдно пришли к этому решению.
Да, я его очень уважаю, я восхищаюсь его творчеством. Я просто...
Я помню, ты говорила, ты считаешь его гением.
Да, я преклоняюсь перед его талантом. Вот я считаю его лучшим фотографом, вот, но, к сожалению...
Да, это вот это очень интересно. Это вот очень интересная передача в плане того, как вот, видите... Дорогие слушатели, можно и разводиться цивилизованно, оставаться людьми, общаться с детьми, и вносить позитивный вклад в воспитание детей, да, несмотря ни на что, с обоих сторон, да? Угу. Он же общается с детьми, да?
Да, конечно, угу. Мы постоянно общаемся, переписываемся, какие-то новости, вот, и...
Я давай сформулирую. Мне кажется, вы дошли до такой точки, вот иногда люди в отношениях доходят до такой точки, когда они как бы уже начинают, что ли, немножечко мешать друг другу идти в развитии,
да?
Да-да,
вы совершенно правы.
И вы, видимо, дошли до такой точки. То есть если вначале вы помогали, наоборот, друг другу в этом, как бы судьба, профессия и карьера шла бок о бок, то потом человек начинает развиваться дальше, и он начинает уже, может быть, перерастать какие-то отношения.
Да, так и произошло.
Да. И вот ты опять же тут расскажи нам, как вот можно сохранить психологический настрой, как можно быть самодостаточной и счастливой, несмотря на развод. Можешь поделиться немножко?
Но после того, как мы расстались, я начала рисовать.
Да, я, кстати, знаю... вот рисование — это особая глава в нашей беседе. Я хочу сказать, сори, я тут параллельно настраиваю кондиционер, дорогие слушатели. Я хочу вначале представить, презентовать талант, да, Лейлы отдельный. Она вдруг стала рисовать и выставлять свои картины в соцсетях, такие рисунки, акварелью. Вроде бы вначале она начинала так немножко по-детски, но там все лучше и лучше, и все это отмечали, и даже она потом смогла продать на благотворительность несколько картин. Вот расскажи, как это пришло? С детства у тебя было это? Или у тебя это было как терапия после развода?
Вы знаете, и папа, и мама у меня прекрасно рисуют. Uh-huh. Просто вот они оба не учились, uh-huh. они просто прекрасно сами от природы рисуют. Uh-huh. Вот великолепно рисует моя старшая сестра, и сейчас племянница у меня профессиональная художница. В детстве, в детском саду я рисовала отлично, там восхищались все воспитатели, но потом в школе почему-то я не стала развивать свой талант, потому что мне казалось, вот эти вот рисовать шары, кубы, это очень скучно. Может быть, если бы мне попался педагог, который бы там сразу позволил бы мне, да, что-то такое рисовать, а не вот этот классический академический рисунок, возможно, еще тогда бы открылся мой талант. А так, в общем, я жила себе спокойно, там могла только куколку дочке нарисовать или машинку сыну. Вот. Потом начался коронавирус, карантин. Вот, кстати, вот из-за вот этого карантина тоже одна из причин, по которой мы расстались. Вот многие же пары
не выдержали
испытания вот этого.
Нахождение все время 24 часа.
Да, а у нас получилось, что наоборот, вместе. Он как бы был вне семьи.
Был вне семьи.
И вот
изоляция?
Да, пришло понимание, что вот мы можем и без друг друга. Mm-hmm. Вот. И после этого, я не знаю, может быть, это было какое-то ощущение освобождения, mm-hmm. как будто бы вот эти отношения я отпустила, и я смогла воспарить и начать рисовать. Вот. И, значит, получилось очень смешно, очень много видеокурсов же там каких-то. Я младшего сына записала, он должен был рисовать там волну. Вот он начал рисовать, у него неплохо получалось, но в какой-то момент он психанул и бросил. А мне стало жалко, вот идет этот видеоурок, женщина там распинается, что-то нам рассказывает. Я продолжила его как бы работу, и получилась неплохая работа, там такая волна с чайками. Вот. Но, конечно, это же не с натуры нарисовано. Я подумала, может быть, мне попробовать с натуры нарисовать. Ну, было желание. На следующий день, это было на Иссык-Куле, мы пошли на пляж. Я нарисовала такую такую наивную детскую, mm-hmm. как бы такой рисунок. Вот этой детской акварелью, и выставила, и все стали хвалить. И вот это вот, конечно, я понимаю, что это был такой смешной обычный рисунок, и, может быть, даже не стоило на него
обращать
внимание.
Ну, ты молодец, что ты не боялась выставлять,
но,
понимаешь, не стеснялась.
Да, и вот эта людская поддержка в социальных сетях, которых я мало людей, которых я не очень хорошо знаю, она как бы
вдохновила.
Я пошла на следующий день опять нарисовала, потом еще. И так я каждый день рисовала, и я смотрю, действительно, это стало приносить мне удовольствие, прям какую-то радость, и сам процесс, и результат.
И количество лайков тоже.
И потом, та реакция людей. Вот, и с тех пор я рисую уже 2 года. Вот, к сожалению, последний месяц я не рисую. Я не знаю, с чем это связано. Это
занятость.
Нет,
с войной.
Скорее всего, с войной. Потому что вот когда...
Я тоже многие вещи не могу делать, а те, кто делала до этого.
Я думаю,
тут какая-то у нас перераспределение энергии просто идет у нас.
Ну, я надеюсь,
в тревогу уходит энергия.
И вот когда я долго не рисую, я потом к папе прихожу, говорю: пап, а вдруг я больше не смогу рисовать? Он такой: нет, ты это, как бы, если этот талант у тебя есть, он никуда не уйдет, давай рисуй. И вот как бы, когда он мне говорит,
папа.
Да, и я опять там начинаю рисовать, и вот. Ну и, кстати, у меня дети тоже, они меня всегда так поддерживают, особенно вот младший сын, он вообще как психолог мне стал. Он, кстати, так интересно разобрал наши отношения с моей мамой.
Расскажи.
Как-то мы с ней, в общем, немного так поздорили, и меня так вот это гложет очень сильно. Я пришла сыну, говорю: сынок, представляешь, вот так она мне сказала, я всю душу ей, а она мне вот это. А он такой: мама, говорит, вы обе жертвы. Но она жертва, потому что у нее не было мамы, а ты жертва, потому что она твоя мама. Тебе просто надо с этим жить и принять, да. Я так удивилась, и вот он очень часто мне, вот вроде бы, сейчас ему 12 лет, он подросток, но он и раньше еще вот мог меня так поддержать.
Потрясающе мудрый мальчик.
Такие вот мудрые какие-то
вещи. Он психологом, может быть, хочет стать.
Кстати, да, мы пошли с ним в книжный магазин, и он, продавщица, говорит: а у вас есть книги про психологию? Она говорит: а что вы хотите? Он говорит: я хочу манипулировать людьми.
Вау.
Так и сказал.
Может быть, мне у него интервью стоит взять?
Ой, не знаю, пока еще
на следующий год.
Да, если...
Замечательно. Да, хотела я тебя, когда ты про рисование говорила, а вот я же хотела спросить, а масло красками, холстом, масло
многие,
по холсту не,
многие рекомендуют,
не хочешь?
Уже
настоящие были бы картины.
Да, вот многие рекомендуют, но мне очень-очень-очень нравится акварель. Мне нравится эта легкость. Я покупаю там специальную бумагу, я специальные краски. Я хочу... Вот этим масло меня почему-то не вдохновляет. Я не пробовала, но, возможно, я когда вот уже хорошо научусь рисовать акварелью, может быть, когда мне нужен будет новый этап, я попробую. Но сейчас вот я просто кайфую от акварели. Мне очень нравится.
Кайфую от масла, но я рисую просто картины по номерам, которые продаются готовые. Но у меня такая потребность именно вот кисточкой маслом водить по холсту.
Надо
и
попробовать.
И я тебе хочу сказать, что почему я говорю терапия, потому что я открыла для себя, что для меня это замечательная терапия. Я, правда, параллельно слушаю все время тоже или интервью на Ютубе, или аудиокниги я слушаю. Потому что, как бы стыдно, что время, зря теряешь, а тут параллельно ты получаешь информацию.
А вот я не могу ничего
слушать. И это потрясающая
слушать,
терапия для меня.
Я когда рисую, я ничего не могу другого слушать, я полностью
погружена. А потому что
погружена.
Ты должна, наверное, просто, это же погружение.
Для меня это интеллектуальный процесс. Потому что вот я вижу вот этот
пейзаж. Иначе ты отвлечешься и неправильно нарисуешь.
Я по фотографии нарисую. Не рисую.
Да.
Я приезжаю на пленэр, я рисую, и я, конечно, это потому что я думаю, как это передать, какой цвет, каким образом. Я несколько книг посмотрела по акварели, но мне не нравится, что там написано, как технически, как нарисовать вот это. Мне это не нравится. Я хочу до этого сама дойти.
Правильно, у тебя свой почерк, свой стиль.
Да, и поэтому я считаю, что это интеллектуальный процесс рисования.
Да, но у меня другое. Там же технически по номерам. Ты просто берешь краски и заполняешь. Тут больше такое, знаешь, что-то психотерапевтическое. Поэтому я одновременно могу слушать. И я думаю, что действительно, я хочу отметить вот еще раз слушателям, что ты правильно сказала, что когда ты разошлась, ты ушла в это, как бы открыла в себе новое что-то. Вот мы должны вот так уметь заполнять свою жизнь, вот особенно это касается там одиноких женщин или разведенных, или мужчин даже, когда мы что-то теряем, мы должны, все время что-то приходит взамен, и особенно важно что-то вот действительно по-настоящему глубокое в себе открыть новое, то, что что-то, может быть, мешало вас, какие-то занятия дома, или просто действительно брак, это же тоже большая работа,
да, ты же
уделяешь, ты же вся эта энергия, которая высвободилась от твоего мужа, да, она теперь реализовалась в этом. И очень важно вот что-то такое делать. У меня есть подруга, которая сейчас просто стала художником по кураку, да? И тоже потому, что муж ушел из семьи, и у нее это было очень сильно травматично, не так, как у тебя, а именно вот он ушел к другой женщине, там у них очень много общих детей, и все это вот вылилось бы в какое-то сумасшествие, она говорит, для нее, если бы не... Вот это увлечение кураком, которое ей предложили, которым она никогда в жизни не занималась, а ей уже прилично было 50 лет, под 50 время этого развода, когда он ушел к молодой. И это просто заполнило ее жизнь, настолько обогатило, она настолько... Это был и терапевтический эффект, но и судя по творениям ее, которые сейчас видишь, они достойны самых... высших там этих похвал.
Во-первых, это, да, это физический труд, то есть она туда вкладывает, да, свои физические силы. И плюс это такое творчество.
Творчество,
да, и какое
интеллект.
Шикарное удовольствие.
Вот насколько можно реализовать себя.
Созидаешь что-то.
Да. Вот это вот секретик вот такой вот.
Кстати, я еще в этом году встала на горные лыжи. Вот для меня это тоже был челлендж, потому что я каталась на беговых до этого, и мне казалось, что это похожие, как бы, такие стили. Но нет, я научилась, это совсем другое.
Да.
И вот, как бы, у меня еще в планах много чего нового.
Я тебе расскажу секрет. Я недавно ездила на горные лыжи с... Ну, когда последние снега еще были, с детьми. И они говорят: вот Лейла смогла, ты тоже сможешь. Увидели тебя на лыжах. Но ты знаешь, я не смогла. Я взяла инструктора, потратила деньги, но у меня не получилось, видимо. У меня просто проблемы с позвоночником есть. Я не знала, что там настолько надо вот именно вот держать колени так, и что позвоночник в определенном положении. А у меня там есть просто протрузии, так что я не смогла из-за этого. А ты молодец, да. То есть, а спортивная форма у тебя была до этого? Ты занималась?
Ну, в основном я просто делаю по утрам зарядку, и все.
В джим не ходишь там, в спортзал?
В прошлом году я ходила, в этом году что-то вот... Что-то дети меня не хотят поддержать. Мы ходили все вместе, там, сын на плавание, мы с дочкой на фитнес, а сейчас там каждый другими делами занимается, и вот я их ругаю, что они меня не поддержат. Но так... Все равно как бы так.
Еще вот один такой момент из твоей жизни, стиля твоей жизни. Ты все время с детьми выезжаешь на выходные куда-то. Мы только успеваем смотреть твои фотографии. Но и помимо этого ты очень много путешествуешь по миру, да, все время. Это журналистская, конечно, работа помогает. Все время бывают какие-то приглашения, тренинги, там конференции у журналистов. Это замечательно. Вот расскажи, это вот... Это твой, как бы, твоя такая уже потребность в путешествиях, это тоже как стиль твоей жизни?
Ну, это стиль журналистов, потому что, действительно, вы правильно сказали, это и конференции, и участие в форумах. Вот коронавирус нас всех на 2 года запер в доме, вот, и сейчас действительно все открылось. В октябре я съездила в Грузию, посмотрела, очень давно хотела побывать. И недавно я была в Ташкенте. Вот здесь задача такая, что вот там, конечно, ограниченное количество дней, там иногда вообще только там 1,5 сутки. И там есть программа, которую организаторы тебе делают, мы должны там понять, да, тему и так далее. Но ты должен еще успеть там какие-то 2-3 часа понять эту страну, насладиться ей, может быть, понять ее ментально, может быть, понять ее как-то социологически. И вот в этом и состоит челлендж. В этот раз, например, в Ташкенте у меня было только 2 свободных вечера посмотреть ночной Ташкент. К сожалению, на театральный фестиваль мы не попали, потому что в этот день не было спектакля, а там шел прекрасный там, театральный фестиваль в театре Ильхом. И, значит, ну, никуда не успеваешь, просто там по ресторанам ходить, это тоже как бы неинтересно. И я просто пошла гулять по ночному Ташкенту. Кстати, скоро выйдет видео.
А ты нам расскажи немножко.
Я впервые как блогер выступаю. Вот, и я хотела посмотреть именно, что бесплатное может получить там гость столицы в плане вот развлечений и понимания. И я поняла, что в Ташкенте он может получить очень многое. Например, в первый вечер мы просто прогулялись по скверу Амир Тимура, это у них как Бродвей. И там просто потому, что красивая иллюминация, просто потому, что очень чисто, люди дружелюбные, сама атмосфера, когда там что-то продают, где-то музыка, какие-то там соревнования, мороженое и так далее. Вот это все.
Это в обычный день такой.
Обычный день, просто вечер, вышел погулять. И самое главное, цветущие вот эти вот липы, там, каштаны, они придают такую атмосферу, аромат, веселье.
Вот покритикуем нашу мэрию.
Просто ты идешь, и причем ты чувствуешь безопасность. Я не знаю, почему ташкентская молодежь такая просветленная, спокойная. Я не знаю. Я ощущала полную безопасность, дружелюбие.
На русском языке разговаривают?
На русском языке говорят. Там ребята в подземке играют, поют узбекские песни. Там я аж не выдержала, давай плясать с ними. Очень хорошо было воспринято. Никаких там каких-то там скабрезных шуточек, это ничего нету. Вот. И еще
кстати,
я заметила,
тебя кто фотографировал так шикарно? Просто прохожие?
Нет, мы были с коллегами. Да, коллегами они сняли.
Очень профессионально.
Вот. И знаете, что интересно? Очень мало людей курят, потому что у нас ты выйдешь, ты если с ребенком, то везде запах дыма.
Может, закон там нельзя курить на улицах?
Да не, я не видела, чтобы там было прям такое, там, чтобы зачеркнутая сигарета, такого знак нету. Просто люди, не знаю, меньше
культура
курят,
такая,
мне
да?
кажется, да. Вот, и во второй вечер мы поехали в Magic City. Это новый такой развлекательный парк они построили. Тоже он построен как диснеевские вот дворцы. Я не знаю, что это. Сочетание вот действительно опять иллюминации, сочетание музыки и какого-то вот света. Как будто вот ты только заходишь, и ты оказываешься в детстве. Мы попали на поющие фонтаны. Это было потрясающе, потому что вот в Дубае, сколько раз я ездила, не удавалось побывать. Я смотрела только на видео, и мне казалось, что это нечто. В Ташкенте точно то же самое, вы можете увидеть эти прекрасные поющие фонтаны, это все бесплатно.
Вот как они оторвались от нас, да?
Да, да.
Сильно оторвались.
Прям целое представление, там разнообразные песни, значит, послушали мы эти поющие фонтаны, все получили удовольствие, поснимали. Идем дальше, там бравурная музыка, мы заходим совершенно бесплатно, концертный зал, созывают, как вот в Восточном базаре, да, вот в древние времена, когда вот эти ярмарки, всех созвали, усадили в прекрасный такой амфитеатр, выходят ребята, танцоры, фокусники, клоуны, у нас бы минимум 50-100 сомов только за вход в Magic City взяли бы, не говоря уже о том, чтобы...
А это все бесплатно.
Это все абсолютно бесплатно. Я же говорю, у меня был смысл посмотреть, что бесплатно мы можем, какие удовольствия бесплатно можно получить в современном Ташкенте. Целый набор удовольствий. Это и вот эти поющие фонтаны, это и вот этот концерт, причем так все артисты молодые, профессиональные, с душой выступают, фокусник просто прекрасный, превосходный. К сожалению, те, которые со мной были, они не такие любители цирка и вообще зрелищ, как я, они там, в общем, до конца мы не досмотрели этот концерт, пошли дальше, но мы попали на мимов, это вот как в Париже вот эти мимы же бывают, они прям на улице там,
одетые.
Да. Чуть-чуть там пройдешь другой квартал, и там театр марионеток.
Прям развитая европейская
да.
страна, можно
и,
сказать.
Ну,
да.
я не знаю, мы были, может быть, минут 40, но это впечатление.
Столько впечатлений.
Да, и такое настроение. Самый прикол, что там, значит, эти фотографы, которые, вот ты просто идешь, из-за того, что там хорошая иллюминация, они тебе снимают на хорошую оптику, и потрясающие фотографии получаются. И, в общем, mm-hmm. они эту фотосессию сделали, у тебя есть и фотографии. Ну, фотосессия, конечно, за деньги, mm-hmm. но там можно и торговаться, как mm-hmm. мы любим. Вот, и, то есть, я хочу сказать, что ощущение счастья можно создать на ровном месте, в любом городе, вот, ну, сейчас...
Но это зависит от властей в данном случае.
Вот сейчас, например, в Бишкеке тоже прекрасные парки, да, тюльпаны, мы можем пойти, но, к сожалению, обязательно будет матерящаяся молодежь, ну, извините, сразу, да, вот настроение сбивается, и вот эти клубы сигаретного дыма, там, ну... Это все равно тоже уже показывает, что ты не можешь свободно ходить именно там.
Вот камень в огород наших властей, хотя бы местных, да? Угу. Вот насколько мы же все вышли из одной страны. У нас стартовые условия были одинаковые. И народы тоже братские по менталитету. Ну вот насколько оторвался даже тот же Узбекистан.
Да, и вот в октябре, как я была...
Стыдно должно быть, товарищи.
В октябре я была в Тбилиси. Тоже получила колоссальное
тоже
удовольствие.
Тоже, опять же, Грузия,
Да, они вот, то, что мы говорим, там, что Кыргызстан станет меккой туризма, блин, это только слова.
Каждый год говорим одно и то же, 30 лет.
Это только слова. Ага. Я думаю, пока мы только осознали часть нашего народа, что у нас красивая природа, все. Пока...
Все время гордимся, что мы на даче Бога живем, Господа
но,
Бога.
Ребята, когда мы выезжаем в
горы... И позоримся потом, да.
Там так грязно, это просто ужасно. Да. И иногда даже вот не хочется портить настроение ехать, поэтому там мы едем в какие-то проверенные места, где уже знаешь, что точно там не будет вот этой грязи. Поэтому я не знаю, с чем это связано. Я сейчас пытаюсь отрефлексировать, потому что и грузины, и узбеки, они были оседлыми народами. У них очень такая традиция проведения ярмарок таких... развлекательных шоу, да, там, может быть, какого-то гостеприимства и так далее, вот, а у нас тоже все это есть, но у нас почему-то как, вот, как поток горная река, вот это мы начинаем развивать, потом это бросаем, начинаем другое, там, только игры кочевников были, мы это бросили, начали какой-то осман, осман бросили, сейчас, не дай бог, вот эти казино.
Может, и смена власти влияет постоянная?
Вполне возможно, потому что приходят разные люди с разными парадигмами, разным этим пониманием вообще, что хорошо и что плохо. Вот. И,
ну и коррупция,
да,
конечно,
а
жуткая коррупция.
Приходится в этом жить, к этому как-то привыкать, адаптироваться к этому и все больше, больше замыкаться в себе, я думаю. Очень много людей, которые просто живут своей внутренней жизнью.
Ну, выживают мы же, люди приспосабливаются.
Мы все любим свою страну и все хотим ее развитие, и каждый мог бы свой вклад вложить, все свое сердце, всю свою душу в свою родную страну, Кыргызстан.
А, да, вот, и прям у тебя такое завершение замечательное. У нас как раз завершается передача, время наше истекло. Я хочу сказать слушателям, что твой сайт на Ютубе называется «Новые лица».
Да, «Новые лица», Бишкек нужно набирать, потому что там разных много других.
А, «Новые лица Бишкек» в поисковике ищите. Это сайт Лейлы Саралаевой. Там очень много интересных интервью и с политиками, и просто с интересными людьми. И также будет вот репортаж о Ташкенте,
да,
ты говоришь?
Да, спасибо за рекламу.
Да, вот бесплатная реклама. Дорогие друзья, я надеюсь, вам очень понравилась наша беседа. Мне она лично очень понравилась, несмотря на то, что я Лейлу знаю много-много лет. Все равно я сама для себя ее сегодня тоже открыла, и мне
спасибо.
Это очень приятно. Дорогие друзья, всего вам доброго. Мы будем продолжать в следующий раз разбирать нашу книгу. Если у меня не появится вдруг другого интересного гостя, но вы знаете, что мы, я извиняюсь, что мы прервали вот наш тренинг «Живи легко», но мы его обязательно продолжим. Для этого у нас будет очень много времени, так что оставайтесь всегда с нами и не пропускайте ни одну передачу.
Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.
Спасибо.